Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению первой книги Нового Завета «Евангелия от Матфея». Евангелие от Матфея – очень важная книга, хотя в ней всего лишь 28 глав. Фактически, книгу «Бытие» и Евангелие от Матфея можно назвать самыми главными книгами во всей Библии. Сегодня, когда мы переходим к изучению Евангелия от Матфея, мне хотелось бы перекинуть мост через пропасть, разделяющую Ветхий и Новый Заветы. Если мы хотим иметь правильную оценку и верное понимание новозаветных писаний, нам нужно познакомиться со всеми теми событиями, которые произошли за 400 лет со времени завершения Ветхого и написания Нового Заветов. Этот промежуток времени представляет собой период между жизнью пророков Неемии и Малахии и рождением Иисуса Христа в Вифлееме. Как видите, после того, как прозвучало пророчество Малахии, небеса умолкли. Вещание от Бога с небес прекратилось, и в течение 400 лет сообщение оттуда не поступало. Но однажды, когда Захария, служивший священником в Иерусалимском храме, молился, стоя у алтаря, перед ним явился ангел Господень. Ангел объявил о рождении Иоанна Крестителя, которому предстояло возвестить пришествие Господа Иисуса. Позже мы увидим, насколько важное место занимает Иоанн Креститель в повествовании Матфея. Мы увидим, что за эти 400 лет на земле произошло очень много событий, несмотря на перерыв в повествовании Писаний. Это был удивительный и волнующий период в истории избранного народа, но в то же время он был и трагическим. Внутренняя жизнь иудеи подверглась радикальным преобразованиям. В то время возникла новая культура, появились новые организации и неизвестные дотоле учреждения. Многие из этих нововведений мы видим также и в Новом Завете. Мировая история проделала огромные шаги за период между двумя Божьими заветами. Ветхий Завет завершился в той точке истории, когда Мидо-Персидская империя была преобладающей силой среди всех государств. Египет на тот момент оставался внушительной силой, и с ней приходилось считаться в мировой политике. Но за прошедший период обе эти мировые державы исчезли со сцены истории. Мировая власть перешла с востока на запад, из Европы в Азию, а из Мидо-Персидской империи в Грецию. С началом новозаветного периода в мире правит новая сила – Римская империя. Некоторые даты позволят нам окинуть общим взглядом весь этот отрезок времени. Мы будем считать эти даты приблизительными, поскольку историки так и не пришли к согласию в вопросе датировки многих событий. Итак, 480 год до нашей эры. Ксеркс, персидский царь, одержал победу над греками при Фермопилах, но потерпел поражение в битве при Саламине. На самом деле он проиграл из-за шторма. Это была последняя попытка Востока удержать владычество в мире. 333 год до нашей эры. С запада пришел тот самый козел, о котором пророк Даниил рассказывает в 8 главе своей книги. Это был Александр Великий, козел с видным рогом. Он повел объединенные силы греков к победе над персами в большом сражении при Иссе. 332 год до нашей эры Александр Великий посетил Иерусалим. Ему рассказали о пророчестве Даниила, в котором говорилось о нем, поэтому он пощадил Иерусалим. Иерусалим был одним из немногих городов, которые помиловал Александр. 323 год до нашей эры Александр умер в Персии. Совершенно очевидно, что он намеревался сделать Вавилон своей столицей. После его смерти вся мировая держава и на востоке, и на западе была разделена между его четырьмя генералами. 320 год до нашей эры. Иудея была аннексирована Птолемеем Сатером, который передал ее Египту. 312 год до нашей эры. Селевк основал в Сирии царство селевкидов. Он попытался было захватить Иудею, так что Иудея стала полем сражения между Сирией и Египтом. Эта маленькая страна превратилась в буферное государство. Ее можно сравнить со стиральной доской, на которой стирали наши бабушки. Белье терли на поверхности стиральной доски вверх-вниз, вверх-вниз. Так и эти две мощные нации волнами скатывались по маленькой земле Иудеи вверх и вниз, вверх и вниз. 203 год до нашей эры. Антиох Великий захватил Иерусалим, а Иудея перешла под власть Сирии. 170 год до нашей эры. Антиох Епифан захватил Иерусалим и осквернил храм. Даниил говорил о нем в своем пророчестве как о небольшом роге. Даниил, 8 глава, 9 стих, его называют еще Нероном еврейской истории. 166 год до нашей эры. Матафия, священник Иудеи, поднял восстание против Сирии. Это событие положило начало маковейскому периоду. Возможно, израильская нация никогда не страдала так сильно, как во время этих беспорядков. И в этот период евреи проявляли чудеса героизма. Иуда Маковей, чье имя означает «молоток», стал предводителем организованного восстания. 63 год до нашей эры. Помпей, римлянин, захватил Иерусалим, и народ Израиля стал подчиняться новой мировой силе. Во время рождения Иисуса Христа и в течение всего новозаветного периода они находились под властью римского государства. 40-й год до нашей эры. Римский сенат назначил Ирода царем Иудеи. Более нечестивого человека или семьи не было во всей мировой истории. Можно говорить о современной мафии, но эта семья превзошла любые мыслимые злодеяния. 37 год до нашей эры. Ирод захватил Иерусалим и умертвил Антигона, последнего из маковейских царей, который выполнял также функции священника. 31 год до нашей эры. Цезарь Август стал императором Рима. 19 год до нашей эры. Началось строительство храма Ирода. Оно продолжалось и во время рождения Иисуса Христа, и далее во времена Нового Завета. 4 год до нашей эры. В Вифлееме родился наш Господь. Во внутренней жизни государства Иудеи произошли радикальные изменения из-за тех событий, которые наблюдались в межзаветный период. После Вавилонского плена иудеи отвернулись от идолов и с фанатичным рвением устремились к святости по закону. Закон стал их идолом. Классический еврейский язык в повседневной речи уступил место арамейскому, хотя службы в синагогах проводились на древнееврейском. Синагоги, по-видимому, появились после вавилонского племени. Они стали центром общественной жизни как в Иудее, так и в тех местах, куда переселялись евреи. Кроме того, возникло несколько партий, которые часто упоминаются в Новом Завете, но которых не было в ветхозаветные времена. Во-первых, это фарисеи. Фарисеи были преобладающей партией того времени. Они возникли вследствие стремления защитить иудейский образ жизни против всякого иностранного влияния. Они были строгими законниками, которые верили в Ветхий Завет. В политике они проводили националистическую линию и хотели восстановления царства по линии Давида. Итак, они были религиозно-политической партией. Сегодня мы назвали бы их фундаменталистами с богословской точки зрения и крайне правыми с политической. Второй партией были саддукеи. В партию саддукеев входили богатые и социально ориентированные граждане, желавшие избавиться от традиций и установлений. Саддукеи были либералами в богословских позициях, но они отвергали все сверхъестественное. Таким образом, они противопоставляли себя фарисеям. Саддукеи были тесно связаны с греческими эпикурейцами, которые придерживались философии «Ешь, пей, веселись, ибо завтра все умрем». Однако мы можем неправильно понять саддукеев. На самом деле, при помощи своей философии они пытались достичь доброй жизни. Они полагали, что сумеют преодолеть свои плотские аппетиты тем, что полностью удовлетворят их, и плоть, получив для себя неограниченную власть, останется довольной и не станет требовать к себе повышенного внимания. В наши дни очень многие люди следуют той же философии. И позвольте мне сказать вот что. Если тогда люди пытались добиться успеха такими методами, но они не сработали, сегодня они не сработают точно так же. Третьей влиятельной группой были книжники. Книжники представляли собой группу профессиональных толкователей закона, которые возникли еще во времена пророка Ездры. Они стали теми, кто, по выражению Библии, отцеживал комара. То есть, они были намного более озабочены буквой закона, чем его духом. Когда старый Ирод призвал книжников и спросил, где по пророчествам должен был родиться Иисус, они указали на Вифлеем. Можно было бы предположить, что они тут же побегут запрягать верблюдов и помчаться в Вифлеем, чтобы повидать его. Но нет, им это было неинтересно. Они были слишком заняты исследованием буквы закона. Мой друг, в желании получить только знания из Библии таится огромная опасность. Опасность эта совершенно реальна там, где нет желания перевести полученные знания в практическое применение и позволить им стать частью вашей жизни. Изучая Слово Божье, мы можем узнать основные факты священных писаний и все богословские истины, которые содержатся в них, не позволяя в то же время Слову Божьему овладеть нашим сердцем. Книжники относились именно к такой категории осведомленных людей, и сегодня следует признать, что самые ожесточенные сердца у фундаменталистов. Они готовы разорвать человека на части, чтобы доказать какой-нибудь пункт своей доктрины. Знать Слово Божье очень важно. Весьма похвальное достижение. Но также важно преобразовывать Его Слово в жизнь и передавать его другим. Четвертой группой были иродиане. Иродиане были чисто политической партией в дни Иисуса и относились к категории строгих оппортунистов. Они стремились сохранить Ирода на царском престоле, потому что жаждали для своей партии власти. Период между двумя заветами был временем значительной литературной активности, несмотря на то, что откровения от Бога не было. В период от 285 по 247 годы в Александрии, в Египте, на греческий язык был переведен Ветхий Завет. Его переводом занимались по 6 человек от каждого из 12 колен. Отсюда и название этого варианта перевода «Септуагинта», что означает 70. Этим переводом пользовался апостол Павел, и наш Господь часто цитировал его. В то же время были написаны ветхозаветные апокрифы. Это 14 книг, на которых нет печати богодухновенности. Среди них имеются две книги, которые называются псевдоэпиграфами. Это «Псалтырь Соломона» и «Книга Еноха». Они названы по именем двух знаменитых ветхозаветных персонажей. Однако нет никаких свидетельств тому, что эти два человека действительно были авторами этих книг. Несмотря на то, что этот период был отмечен молчанием Бога, совершенно очевидно, что Бог подготавливал мир для пришествия Христа. Еврейский народ, греческая цивилизация, Римская империя и бурлящие массы Востока все были готовы к пришествию Спасителя, явив собой, по выражению Павла, полноту времен. Четыре Евангелия были адресованы четырем основным группам того времени. Евангелие от Матфея было предназначено для народа Израиля. Вначале оно было написано на еврейском и было адресовано в первую очередь религиозным людям. Евангелие от Марка было адресовано римлянам. Римляне были активным народом и верили в то, что правительство, закон и порядок представляли собой именно те средства, при помощи которых возможно контролировать мир. Очень многие современные люди считают, что и сегодня закон и порядок обеспечат стабильность в мире. Действительно, каждое государство и народ должны признавать как закон, так и порядок, но римляне очень скоро поняли, что они не смогут править миром только при помощи этих двух факторов. Миру нужно было услышать того, кто не только верил в закон и порядок, но и предлагал прощение грехов, благодать и милость Божью. Евангелие от Марка представляла римлянам именно такого Господа. Евангелие от Луки было написано для греков, для думающих людей. Евангелие от Иоанна было адресовано в первую очередь самим верующим, но косвенным образом для Востока, в котором томились миллионы людей, опутанные туманом мистического и нуждавшиеся в избавлении. Теперь поговорим об авторе Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея было написано сборщиком налогов, которого Господь Иисус призвал совершенно недвусмысленным образом. Матфея 9:9. Он был последователем и апостолом Господа Иисуса Христа. Папий говорит, Евсевий подтверждает, и остальные отцы церкви соглашаются с тем, что это Евангелие было изначально написано Матфеем на еврейском языке для народа Израиля, для религиозного народа. У меня нет времени подробно останавливаться на этом, но Бог готовил избранный народ для обеспечения пришествия Христа в мир. И Он действительно вышел из этого народа, как об этом говорит сам Господь Иисус. Спасение от иудеев. Иоанна 4:22. Один великий немецкий ученый сказал, что Бог приготовил Израиль для рождения в нем Спасителя. Ибо спасение от иудеев, и Он приготовил язычников ко спасению, потому что они были погибшими и нуждались в спасении. Евангелие от Матфея представляет собой главную книгу Библии, потому что в ней имеется множество ссылок на Ветхий Завет и намного больше ветхозаветных пророчеств, чем в других новозаветных книгах. Конечно, этот факт можно объяснить тем, что изначально это Евангелие предназначалось для евреев, но, кроме того, оно в большей степени, чем другие Евангелия, углубляется в само содержание Нового Божьего Завета. Например, ни один из авторов Евангелия не упоминает церковь как таковую, а Матфей говорит о ней. Он единственный автор, кто говорит о церкви устами нашего Господа. «На сём камне я создам церковь мою». Матфея 16:18. Даже Ренан, известный французский скептик, назвал это Евангелие самой важной книгой в христианстве, самой важной из всех написанных книг. Это совершенно замечательное высказывание, особенно если учитывать, от кого оно исходило. Матфей, обращенный в веру сборщик налогов, был избран Святым Духом для того, чтобы написать это Евангелие специально для израильского народа. В Евангелии от Матфея представлена Божья программа действий. Небесное Царство – очень характерное выражение для этого Евангелия. В его тексте оно встречается 32 раза. Само слово «царство» встречается 50 раз. Для любой интерпретации этого Евангелия и Библии в целом очень важно правильно понимать значение фразы «Царство Небесное». И я хочу сразу же оговорить определение этого понятия и сделаю это решительно и категорично. Царство и церковь – не одно и то же. Это не синонимические понятия. И хотя церковь находится в царстве, но между ними существует огромная разница. Царство небесное – это, проще говоря, правление небес над землей. Церковь находится в этом царстве, и, надо сказать, богословы уже достаточно затуманили атмосферу и сделали это понятие действительно сложным для понимания. Но бедные проповедники, как я, например, должны идти к людям с простым объяснением. Вот оно. Царство Небесное – это правление небес над землей. Евреи, для которых было написано это Евангелие, понимали это царство как итоговый исход и исполнение всех ветхозаветных пророчеств, касающихся пришествия Царя с небес, с тем, чтобы установить на земле царство с небесными стандартами. Этот термин не был для них новым понятием. Книга Даниила 2:44, 7:14 и 27. Царство Небесное – главная тема этого Евангелия. Царство на земле должен был установить Господь Иисус. Царство Небесное – самая важная цель в пришествии Господа. В Евангелии от Матфея есть три различные проповеди, касающиеся Царства Небесного. Первая – это Нагорная проповедь. В ней представлены законы царства. Я полагаю, впрочем, что здесь дан не полный список всего того, что будет установлено в этом царстве. Второй вид проповедей – это притчи о тайнах Царства Небесного. Все эти притчи в 13 главе Евангелия от Матфея посвящены теме царства. Наш Господь рассказывает, что Царство Небесное подобно сеятелю, горчичному семени и так далее. И третьей проповедью является проповедь на горе Елеонской. В этой проповеди речь идет об установлении царства здесь, на земле. Итак, в следующей передаче мы продолжим разговор о Царстве Небесном и в целом о Евангелии от Матфея.